Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик и наркоман. Давайте побудем в тишине, пригласим Бога на наше общение и начнем наше собрание. Отец наш Небесный, Великий Господь, Папочка дорогой Боже, я так благодарен Тебе, Господи, за все, что Ты сделал в нашей жизни. Великий Господь, прошу Тебя, коснись наших сердец Духом Твоим Святым. Будь с нами во время этого общения. Мы так нуждаемся в Тебе, Господи. Прошу Тебя, Отец, откройся для нас по-новому. Помоги нам по-новому взглянуть на ту жизнь, которую Ты нам дал. Прошу Тебя, милостивый Отец, наполни наши сердца Твоим присутствием, Твоей любовью, Твоим милосердием. Дай нам силы быть во время этого общения здесь и сейчас. Помоги нам отложить всю суету и все, что нас отвлекает. Да пребудет с нами Твое благословение. Аминь. Добрый вечер или добрый день. Я не знаю, какая пора дня сейчас у вас, у меня вечер. Итак, мы все прошлое собрание посвятили тому, что обсуждали, как нужно делать звонок 12 шага. И если вот проще всего ужать все, о чем мы с вами разговаривали, то это звучит примерно так. Нужно объяснить человеку суть проблемы, феномен тяги, мышление алкоголика, духовная болезнь. Как лучше всего объяснить человеку вот эти три вещи? На собственном примере. Рассказать, как у вас проявлялся феномен тяги, как у вас проявлялось мышление алкоголика, как у вас проявлялась духовная болезнь. То есть, как вы мучились от самой трезвости. Дальше. Нужно объяснить человеку решение этой проблемы. Приобретение какого-то духовного опыта, то есть отношений с Богом. Потому что мы попали в такую ситуацию, из которой невозможно выбраться с помощью человеческой силы. Нет вариантов. И вот мы нашли выход как сообщество анонимных алкоголиков в приобретении духовного опыта. Когда что-то внутри нас кардинальным образом меняется, и у нас меняются взгляды на этот мир, отношения с другими людьми, к самим себе. И вот эти изменения происходят благодаря соприкосновению с Богом, с Вселенной, с Духом природы. Как угодно вы называете это. Самое главное, эта сила более могущественная, чем мы. И суть второго шага – это вера или готовность поверить в силу более могущественную, чем мы. Дальше идет четкая программа действий с 3 по 12 шаги. И мы должны были закончить первую встречу с человеком тем, что объяснить вот эти три вещи, проблему, решение, программу действий, и дать время ему подумать, готов ли он пойти на все, чтобы выздороветь от алкоголизма. Если человек говорил, он готов, мы должны были оставить ему книгу, чтобы он прочитал ее до 56 страницы. То есть, ну так по нашей спонсорской линии идет. Вообще в книге, да, написано, что он должен всю ее прочитать. Можно и так. Я оперирую тем опытом, который есть у меня. Я даю задание читать до 56 страницы. Плюс, это тоже мой опыт. Я сразу говорю человеку, если он готов купить тетрадь А4, две черных ручки, и обговорить, что он будет ответственен за связь со мной. И вот тут мы подходим ко второй встрече. вторая встреча начинается на странице 93, второй параграф. Читаем. Предположим, что вы пришли к своему протеже второй раз. Напишите на полях. Вторая встреча. Да, ну и можно подчеркнуть вот это. Второй раз. Дальше. Он прочитал эту книгу. Поставьте единичку. Он прочитал эту книгу. И говорит, что он готов пройти все 12 шагов программы исцеления. Двоечку. И он готов пройти все 12 шагов программы исцеления. Что означает готов пойти на все? То есть выполнить программу выздоровления. С этой точки можно начинать спонсировать человека. Он прочитал книгу, готов сделать все, что нужно. И напишите на полях, вот это предложение для спонсируемого. Для спонсируемого. То есть это квалификация того, может человек быть спонсируемым или нет. Две вещи. Он прочитал книгу, готов пройти все 12 шагов. Следующее предложение – это квалификация для спонсора. Поскольку вы сами прошли когда-то этот путь, вы сможете дать массу практических советов. На полях напишите «для спонсора». То есть я должен пройти этот путь, чтобы практически давать советы людям, ну, рекомендации. И вот все, что вы слушали у меня от начала этого семинара и до вот этой точки – вот это все, это мой опыт того, как я делал эту программу, того, как меня спонсировали, того, что написано в книге «Анонимные алкоголики». Я максимально стараюсь перевести все к своему личному опыту. Если я что-то не знаю, или у меня какого-то опыта нет, то я обращаюсь либо к книге «Анонимные алкоголики», либо к своему спонсору, либо к спикерам, которых я слушал, которые оперируют своим опытом. И поэтому в нашем сообществе мы можем найти решение любой ситуации. Не мнение, а опыт. Читаем дальше. Дайте ему понять, что если он принял решение встать на путь излечения и готов рассказать вам историю своей жизни, вы охотно выслушаете его. Но не настаивайте на этом, если он хочет довериться кому-то другому. 57 пункт. Итак, если я сделал 12 шаг человеку, и он готов делать программу, я его привел на группу, и вот на этой группе кто-то понравился ему больше, чем я, то мне нужно отпустить этого человека, если он хочет, чтобы его спонсировал кто-то другой, у меня нет никаких проблем с этим. То есть сейчас я могу сделать 12 шаг с человеком, мне очень много людей там звонят, обращаются. Я сделал с ними 12 шаг. Первое, квалифицировал их как алкоголиков на феномен тяги, мышление алкоголика, духовную болезнь. Рассказал про решение, рассказал про программу действий. И дальше дал список контактов людей, которые могут спонсировать. И в большинстве случаев люди потом отзваниваются и говорят, ну мне там тот человек понравился больше. Вот. И они начинают работать по шагам с другими людьми. Вот так вот я сейчас примерно делаю. Читаем дальше. Возможно, он разорен и ему негде жить. Вы можете помочь найти ему работу или оказать некоторую материальную помощь. 58 пункт. То есть вы можете помочь ему найти работу или оказать ему некоторую материальную помощь. Но это не должно идти в ущерб вашим собственным обязательствам перед семьей или кредиторами. Подчеркните, пожалуйста. Могу ли я помочь человеку с ночлегом? Могу. Могу ли я дать кому-то деньги? Могу. Но если это не идет в ущерб с моими обязательствами. Во-первых, у меня есть мой 9-й шаг. Во-вторых, там, где я сейчас живу, это не мой дом. Это я живу с родителями, и это их дом. И перед тем, как мне вообще куда-то, ну, кого-то звать к себе домой, мне нужно сначала заручиться разрешением их. У меня просто была ситуация со спонсируемым. И вот он говорит, я вот не знаю, что делать. Человек просится, чтобы у меня пожить год. Говорит, человек хочет у меня пожить год. Что мне делать? Там это какое-то знакомое детство. Я ему говорю, это твой дом вообще, где ты живешь? Он говорит, нет, это мамина квартира. Я и говорю ему, направляй этого человека к маме. Или если мама его не знает, то объясни, что ты не хозяин квартиры. В его случае мама знала этого парня, и мама его не хотела, чтобы этот парень жил с ними. Я ему говорю, так как это не твой дом, а мамин, то это она решает, кто здесь будет жить, а кто нет. Я надеюсь, идея понятна. Читаем дальше. Возможно, вы захотите взять его к себе домой на несколько дней, но будьте благоразумны. Это можно делать только с согласия вашей семьи. Единичку поставьте, только согласие вашей жены. Следующее, и вы должны быть уверены, двоечку, что человек не хочет всего лишь воспользоваться вашими денежными средствами, связями и квартирой. Подчеркните это предложение. То есть вы должны быть уверены, что человек готов сделать 12 шагов, готов делать усилия для своей трезвости, а не просто хочет вами воспользоваться. Читаем дальше. Позволив такое отношение к себе, вы причините ему вред. Это будет означать, что вы позволяете ему быть неискренним. Вы будете способствовать его разрушению, а не его выздоровлению. Не старайтесь уйти от ответственности, но уж если вы берете ее на себя, будьте уверены, что вы поступаете правильно. Помощь другим – основа вашего выздоровления. Начинаем подчеркивать отсюда. Недостаточно лишь изредка совершать какой-либо добрый поступок. Вы должны быть добрым самаритянином каждый день, если возникнет такая необходимость. Это может означать для вас бессонные ночи, отказ от удовольствия и помехи в работе. Подчеркните, пожалуйста. Итак, помощь другим – основа нашего выздоровления. Что означает основа? Если не будет основы, то все остальное рассыпется, как карточный домик. Мое спонсирование других людей – это основа моего собственного выздоровления. Встает вопрос, если у меня нет спонсируемых, что мне нужно делать? Мне нужно активно их искать. Прежде всего, потому что я алкоголик и наркоман, а не потому, что у них проблемы. Вот эту идею вы должны принять очень-очень глубоко, что мои спонсируемые нужны мне точно так же, а иногда еще больше, чем я им. Итак, по поводу добрый самаритянин. Что это означает? Это история из Библии. Там дан такой пример, что еврей лежал на дороге, избитый, да, там, раненый. И вот мимо него прошел там священник, посидел, там что-то поговорил и пошел дальше. Потом еще один человек мимо него проходил, посмотрел на него, там, посожалел и пошел дальше. Затем кто-то еще прошел мимо. И вот по дороге шел самаритянин. Самаритянин – это был человек другой национальности, а не еврей. И по закону того времени они вообще не общались. То есть евреи не общались с самаритянами. То есть, ну вообще даже не здоровались, не общались. И вот этот мужчина подошел к нему, перевязал его раны, там, очистил его, там, накормил, посадил на своего коня. Он шел пешком, а этот еврей шел на коне. Привез его в гостиницу, заплатил за него в гостинице, сказал, чтобы хозяин вызвал доктора и оплатил доктора. Оставил деньги на еду этому человеку и сказал, что если будет нужно, он на обратной дороге денег еще занесет. То есть этот человек сделал добрый поступок, даже зная, что его не оценит никто и, возможно, даже спасибо никто не скажет. То же самое и мы. Очень часто у нас есть соблазн помогать тем людям, которым мы хотим помогать. Это такой момент, что вот тот человек мне нравится, и его я буду спонсировать. А тот человек мне не нравится, его я не буду спонсировать. Тот мне нравится, я хочу ему помогать, а тому не хочу помогать. Мы должны быть добрыми самаритянинами каждый день, если возникнет такая необходимость. То есть быть готовыми помогать даже тем людям, которые нам не очень-то и нравятся. Я надеюсь, идея понятна. Следующий параграф. Мы редко позволяем алкоголикам жить у нас в домах долгое время. Это плохо для них самих и иногда создает серьезные проблемы в семье хозяина. 59 пункт. То есть даже если мы позволяем людям жить у нас дома, то есть это не должно быть долгое время. Дальше. Если алкоголик не хочет следовать программе, не нужно порывать связи с его семьей. 60 пункт. Продолжайте поддерживать дружеские отношения. Предложите членам семьи духовный путь жизни. Если они примут ваши принципы, шансы на выздоровление главы семьи повысятся. Даже если он будет продолжать пить, жизнь семьи станет более сносной. Подчеркните вот эти. Предложите членам семьи духовный путь жизни. Если они примут ваши принципы, шансы на выздоровление главы семьи повысятся. Даже если он будет продолжать пить, жизнь семьи станет более сносной. Напишите на полях. 12 шаг родственникам зависимых. 12 шаг родственникам зависимых. То есть мы должны делать 12 шаг алкоголикам. Если они не хотят принимать духовный путь, мы можем предложить этот духовный путь их женам, матерям, родственникам и направить их в Аланон. Читаем дальше. Алкоголики, способные самостоятельно бросить пить и готовые сделать это, не нуждаются в благотворительности в общепринятом смысле слова. Люди, которые клянчат деньги и просятся на ночлег, даже не начав бороться с алкоголем, находятся на неверном пути. Подчеркните вот эти два предложения. У меня в начале трезвости была такая ситуация, что я настолько хотел, чтобы некоторые люди трезвели. Я там и вещи им давал, и еду покупал, там. Старался финансово их поддерживать. И они не трезвели. И вот я со спонсором, когда обговаривал, он мне сказал: Коля, я тебе давал деньги для того, чтобы ты протрезвел? Я говорю: нет, не давал. Он говорит: ты посмотри, ты протрезвел. То есть давание денег — это не самое важное и вообще не важное обязательством меня как спонсора. Бывают ли такие случаи, когда человеку нужны деньги? Бывает. Но я принял для себя решение не давать деньги своим спонсируемым. Если человеку нет покушать, или его семья голодает, я могу купить ему еды. Могу купить чаю, там, хлеба, да. Могу накормить человека. Но вот просто давать деньги я не даю. Это такой принцип, который я выработал в своей трезвости. Хотите, можете пользоваться им, хотите, можете не пользоваться. И, кстати, я не даю деньги взаймы. Это тоже один принцип, который мы будем обсуждать, когда говорить о деньгах. Если человек просит меня дать ему в долг взаймы, то я могу ему просто дать денег, там, какую-то сумму, 10 гривен, 20, там, 50, просто вот дать. И четко объяснить человеку, что он мне ничего не должен. Я ему эти деньги дал. Почему? Потому что если я занимаю деньги на группах, особенно на группах, то есть большая вероятность, что человек, алкоголик, не отдаст эти деньги. А потом не будет ходить на группу из-за страха встретить меня. Я просто встречал такие случаи. Поэтому нужно думать, как и когда помогать. Кому помогать, чем помогать. Читаем дальше. 95-я страница, первый параграф, третье предложение. Однако мы изо всех сил пытаемся помочь во всем этом, если уверены, что человек принял решение бросить пить. 61 пункт. Может показаться, что мы непоследовательны, но это не так. Дело не в том, чтобы оказывать или не оказывать помощь кому-то. Основной вопрос – когда и как оказывать помощь? Подчеркните это предложение. Дело не в том, чтобы оказывать или не оказывать помощь кому-то. Основной вопрос – когда и как оказывать помощь? Именно это часто определяет успех или неудачу в работе с алкоголиками. Как только мы встаем на путь оказания услуг, алкоголики немедленно начинают полагаться на нас, вместо того, чтобы полагаться на Бога. Они требуют то одного, то другого, заявляя, что они не могут справиться с алкоголем, пока им не помогут наладить их материальную жизнь. Чепуха. Можете взять это слово в рамочку. Чепуха. А дальше написано: многие из нас на своей шкуре познали одну простую истину. Есть у нас работа или ее нет? Есть жена или нет? Мы продолжаем пить, пока в первую очередь полагаемся на людей, а не на Бога. Подчеркните, пожалуйста, вот это предложение и весь следующий параграф. Необходимо, чтобы в сознание алкоголика врезалась мысль, что он может излечиться вне зависимости от того, что сделают другие. Единственное условие – припоручить себя Богу и, руководствуясь нравственностью, провести большую чистку в своем хозяйстве. Я прочитаю еще раз. Это критически важно. Чепуха. Многие из нас на своей шкуре познали одну простую истину. Есть у нас работа или нет? Есть жена или нет? Мы продолжаем пить, пока в первую очередь полагаемся на людей, а не на Бога. Был этап в моей трезвости, когда я очень сильно полагался на своего спонсора. И в конечном итоге я увидел, что это неправильно. Мой спонсор точно такой же алкоголик и наркоман, как и я. Нужен ли спонсор для трезвости? 100%. Но моя трезвость в первую очередь зависит от моих взаимоотношений с Богом. Спонсор мне нужен для того, чтобы помогать мне духовно расти и приближаться к Богу. Но я никогда не должен путать и забывать, от кого идет моя трезвость. Необходимо, чтобы в сознании алкоголика врезалась мысль, что он может излечиться, выздороветь, вне зависимости от того, что сделают другие. Единственное условие – припоручить себя Богу и, руководствуясь нравственностью, провести большую чистку в своем хозяйстве. Критически важный момент. Читаем дальше. Теперь относительно домашних проблем. Подчеркните, пожалуйста. Теперь относительно домашних проблем. Дальше нам сейчас дадут четкий алгоритм того, как решать проблемы внутри семьи. Давайте прочитаем. Алкоголику могут грозить развод, уход жены из дома или просто сохраняющиеся натянутые отношения. Когда ваш подопечный компенсировал как мог ущерб, нанесенный его поведением семье? Первое, напишите сверху, компенсировал как мог ущерб, нанесенный его поведением в семье. То есть первый пункт, девятый шаг, возместить ущерб. Дальше, и подробно объяснил своим домашним новые принципы, которыми он собирается руководствоваться в будущем. Второе, подробно объяснил, да, духовные принципы 12 шагов. То же самое, сделать практически 12 шаг родственникам. Читаем дальше. Он должен начать воплощать эти принципы в своем поведении дома. Если у него есть дом. Третье. Он должен начать воплощать эти принципы в своем поведении дома. Читаем дальше. Хотя его семья может быть виновата перед ним, он не должен обращать на это внимание. Четвертый пункт. Не обращать внимания на это. Это принцип девятого шага, что мы не критикуем ошибки других людей, не обсуждаем их. Мы занимаемся своей духовной программой. Если наши родственники захотят пройти через духовный путь 12 шагов, придет момент, и они сами начнут признавать свои ошибки. Читаем дальше. Он должен продемонстрировать свой духовный рост. Пятый пункт. Он должен продемонстрировать свой духовный рост. Шестой пункт. Споров и обвинений нужно избегать как чумы. Читаем дальше. Во многих семьях это нелегко сделать, но это необходимо для достижения положительных результатов. Спокойные, ровные отношения в течение нескольких месяцев оказывают огромное влияние на атмосферу в семье. Седьмой пункт. Спокойные, ровные отношения. И мы должны отвечать за вот эти спокойные, ровные отношения. Стараться не повышать голос на других. Просить прощения. Если наши родственники снова нас задевают, молиться за них молитвой четвертого шага. Расписывать инвентаризации. Обсуждать с другими людьми наши проблемы. Постоянно обращаться к Богу, чтобы Он показывал нам путь толерантности, терпения, доброты и любви к нашим родственникам. Читаем дальше. Люди с резко отличающимися характерами обнаруживают, что у них есть основа для взаимопонимания. Постепенно все члены семьи осознают и признают свои ошибки, свои недостатки. Восьмой пункт. Дальше. Создается основа для их обсуждения в обстановке дружелюбия и взаимопомощи. Девятый пункт. Ошибки и недостатки нужно обсуждать в обстановке дружелюбия и взаимопомощи. Когда я хочу поговорить со своими близкими о каких-то их недостатках, то я должен быть наполнен дружелюбием и желанием помочь. Не желанием критиковать, желанием помочь. Читаем дальше. Увидев ощутимые результаты, семья, скорее всего, не захочет свернуть с этого пути. Со временем многие проблемы взаимного общения уйдут сами собой, при условии, что алкоголик продолжит соблюдать трезвость. Десятый пункт. Одиннадцатый. Проявлять внимание. И двенадцатое. Готовность помочь, независимо от того, что говорит или делает кто-либо из членов семьи. Вот это называется самопожертвование. Готовность помочь и проявлять внимание, независимо от того, что делают другие члены семьи. Читаем дальше. Конечно, мы не всегда бываем на уровне этих требований. Но нужно немедленно попытаться исправить содеянное зло, иначе расплатой за это будет запой. Подчеркните это предложение. У нас есть наш сексуальный идеал, который мы составили, когда делали четвертый шаг. Даже не сексуальный идеал, а идеал наших будущих взаимоотношений с другими людьми, включающий сексуальные отношения. Длинное название, но я не придумал, как его ужать. И вот мы должны постоянно стремиться к этому идеалу. И мы должны быстро исправлять ошибки, если мы их допустили. Иначе расплатой за это может быть запой. Читаем дальше. Если супруги не живут вместе или развелись, не следует торопиться с восстановлением семьи. Мужчина должен быть уверен в своем излечении. Жена должна понять и принять новый образ жизни своего мужа. Если их отношения возобновятся, они должны строиться на новой основе, так как прежняя оказалась непрочной. Это означает совершенно новые отношения, новый дух в общении. Подчеркните эти два предложения. Итак, старая основа оказалась непрочной. Семья практически рухнула. Какая наша новая платформа, новая основа нашей жизни? Взаимоотношения с Богом и духовный путь. На этой основе мы должны строить наши семейные отношения. Совместная молитва. Совместные, возможно, написание инвентаризации. Совместные медитации. Совместная помощь другим. И так далее, и так далее, и так далее. Это означает совершенно новые отношения, новый дух в общении. Читаем дальше. Иногда в обоюдных интересах лучше жить врозь. Совершенно ясно, что никаких строгих правил здесь быть не может. Алкоголик должен день за днем продолжать выполнять свою программу. Подчеркните, алкоголик должен день за днем продолжать выполнять свою программу. Когда совместная жизнь станет возможной, обе стороны поймут это. Алкоголики не должны думать, что они не смогут выздороветь, если не воссоединятся с семьей. Подчеркните, пожалуйста, это предложение. Алкоголики не должны думать, что они не смогут выздороветь, если не воссоединятся с семьей. Это не так. В ряде случаев жена по той или иной причине никогда не сможет вернуться к мужу. Напомните вашему другу, что его выздоровление не зависит от людей. Оно зависит только от его взаимоотношений с Богом. Подчеркните вот эти два предложения. На полях напишите 62 пункт. Напомните вашему другу, что его выздоровление не зависит от людей. Оно зависит только от его взаимоотношений с Богом. Мы были свидетелями выздоровления людей, которые так никогда и не воссоединились со своими семьями. Видели мы и таких, которые слишком быстро воссоединились с семьей и начали снова пить. Теперь смотрите. Мы должны постоянно опираться на свой собственный опыт и быть очень осторожными в том, чтобы давать какие-то советы и рекомендации, если у нас нет опыта по этому поводу. Но, допустим, я, Коля, мне там сейчас 25 лет, и у меня вообще не было семьи, не было жены. И если мне мой спонсируемый, которому 45 лет, обращается с таким вопросом по поводу жены в начале трезвости, что он не знает, что делать, а у меня вообще такого опыта нет, то я его могу привести к книге «Анонимные алкоголики». Потому что вся эта книга – это опыт тех людей, которые ее писали. И зачастую нам не обязательно иметь какой-то свой личный опыт. Зная хорошо эту книгу, я могу сказать человеку, ты знаешь, прочитай вот на странице 96 и 97 вот эти места, и ты найдешь для себя ответы. И можешь помолиться Богу, взять этот вопрос в медитацию. Также я могу спросить у своего спонсора его опыт или связать моего спонсируемого с другими людьми, чтобы они поговорили об этой проблеме. И опять же, есть большая разница между тем, чтобы сливать вот эти проблемы на группе или с тем, чтобы найти человека, у которого есть такой опыт и который решил эту ситуацию. Я надеюсь, это понятно. Читаем дальше. 97-я страница, первый параграф полный. Вот весь этот параграф – это 63-й пункт. Вы должны вместе с вашим подопечным днем за днем двигаться по пути духовного прогресса. То есть я иду вместе со своими спонсируемыми по пути духовного прогресса. Я делаю то, что я говорю своим спонсируемым. Если я говорю им ходить на группы, то я хожу на группы. Если я им говорю заниматься молитвой и медитацией, то я занимаюсь молитвой и медитацией. Если я им говорю заниматься служением, я занимаюсь служением. Если я им говорю, нужно возмещать ущерб, я это делал. Если я им говорю, что нужно, не знаю, иметь спонсируемых, то у меня есть спонсируемые. То есть я иду вместе со своими ребятами, спонсируемыми, днем за днем на пути духовного прогресса. Мы вместе растем. Читаем дальше. Если вы будете настойчивы, начнут происходить замечательные вещи. Оглядываясь назад, мы понимаем, что все случившееся с нами после того, как мы отдали себя в руки Бога, намного превзошло наши планы и ожидания. Следуйте велениям высшей силы, и со временем вы будете жить в новом, замечательном мире, какими бы ни были ваши теперешние обстоятельства. И вы знаете, у меня было одно мое спикерское выступление, и Бог показал мне вот эту фразу в этой книге. И я вам скажу вот что. Я начал делать эту программу в октябре 2008 года. На тот момент у меня не было дома, у меня не было университета, меня выгнали с университета. Я жил в монастыре, я жил в комнате где-то 2 на 2,5 метра. Половина этой комнаты была моя, половина паренька, который жил со мной. Я весил на 15 килограмм больше, чем сейчас. У меня не было никаких перспектив в жизни. Я не знал, что делать, куда двигаться в жизни. На тот момент единственная вещь, которую я мог делать, это варить винт. У меня была разбитая психика. Мне было 21 год, но я чувствовал себя как старик. Просто как старик. Большая пустота внутри. Я был банкрот. Полный, абсолютный ноль. И вот примерно в период с 10 по 20 октября я прочитал со своим спонсором строчкой за строчкой до 56 страницы. Он мне объяснил, что такое третий шаг. Мы стали на колени и пригласили Бога в мою жизнь. Несмотря на то, что у меня уже было духовное пробуждение определенное до этого, но третий шаг был самым важным решением моей жизни. И вот после того, как мы встали с колен, и я начал делать эту программу, и в конечном итоге дошел быстро до 9 шага, начал спонсировать человека. И вот, начиная оттуда и до сегодняшнего дня, это фантастика, что с моей жизнью произошло. За вот эти 4 года, чуть больше, чуть меньше, я уже закончил университет, получил степень магистра. Я побывал в Америке, побывал в Иркутске. Я участвовал в конкурсе красоты и талантов. Занял 2 место на этом конкурсе. Я объездил Украину, я больше путешествовал за эти 4 года, чем за предыдущие 21 год моей жизни. Я участвовал во Всеукраинской Олимпиаде там, по своему предмету. Уже издана книга, которую я делал своими руками. Вот этот диск сейчас прям рождается в эту минуту что-то новое. Это настолько феноменально, настолько невообразимо. Является ли это все результатом того, что я герой? Нет. Может быть, я слишком умный? Нет. Может, я какой-то талантливый? Абсолютно нет. Я являюсь свидетельством того, что Бог может сделать, если человек готов попросить его участия в своей жизни. Я являюсь свидетельством того, что может сделать эта невероятная программа. И я несу эту весть о выздоровлении и готов ей делиться с теми людьми, которые так же, как и я, нуждаются в этой помощи, которые готовы к духовному пробуждению и к тому, чтобы Бог начал менять их жизни. Я не имею представления вообще по поводу того, какие у вас сейчас жизненные обстоятельства. Но если вы будете следовать велениям высшей силы, и со временем вы будете жить в новом замечательном мире, какими бы ни были ваши теперешние обстоятельства. Спонсируйте людей, занимайтесь медитацией, занимайтесь служением на вашей группе, и Бог начнет решать ваши проблемы. Это очень трогает меня. 97-я страница, 2-й параграф. Помогая алкоголику и его семье, вы ни в коем случае не должны принимать участие в их ссорах. 64-й пункт. Этим вы можете лишить себя возможности помогать этим людям в дальнейшем. Все, что от «но напомните семье», «но напоминайте семье» и до конца параграфа, это 65-й пункт. «Но напоминайте семье, что ваш подопечный очень болен и что к нему следует относиться как к больному человеку. Предупредите их, что не нужно вызывать у больного злобу или ревность. Объясните, что недостатки его характера не исчезнут за один день». Покажите им, что он встал на путь духовного развития. Попросите их быть терпеливыми и помнить о том, как важно для него быть трезвым. Читаем дальше. Весь следующий параграф – это 66-й пункт. Если вам удалось решить ваши собственные домашние проблемы, расскажите семье вашего подопечного, как вам удалось это сделать. Таким образом, не занимаясь критикой, вы сможете направить их на правильный путь. Да и рассказ о том, как вы с женой, преодолев все трудности, обрели новое понимание, стоит больше, чем любая критика. Если мы духовно выздоровели, зачеркните, пожалуйста, духовно выздоровели и напишите сверху, находимся в хорошей духовной форме. Если мы находимся в хорошей духовной форме. Опять же, речь идет о том, о чем мы говорили в 10 шаге. О хорошей духовной форме. Мы можем делать все то, что не рекомендуется делать алкоголикам. Принято считать, что нам нельзя появляться там, где потребляют алкоголь. Что мы не должны держать его у себя дома. Что мы должны избегать пьющих друзей, что нельзя смотреть фильмы, в которых показывают сцены с выпивкой, что мы не должны заходить в бары, что наши друзья должны прятать бутылки, когда мы приходим к ним в дом, что мы не должны думать об алкоголе, и нам не следует напоминать о нем. Наш опыт показывает, что это не так. Подчеркните. Наш опыт показывает, что это не так. Ежедневно мы сталкиваемся со всеми этими ситуациями, которые мы якобы должны избегать. Вот это такая позиция реабилитационных центров, да, избегать триггеров, скользких мест, того, что напоминает мне об употреблении. И, возможно, поначалу это хорошая идея. Но читаем дальше. Алкоголик, который не может иметь дело со всем этим, все еще не избавился от того образа мышления, который сопутствует алкоголизму. Его духовный статус еще не закрепился. Подчеркните вот эти два предложения. Алкоголик, который не может иметь дело со всем этим, все еще не избавился от того образа мышления, который сопутствует алкоголизму. Его духовный статус еще не закрепился. Ибо выходит, что его единственный шанс стать трезвым – это жить где-нибудь в Гренландии. Но ведь даже там может появиться эскимос с бутылкой виски, который все погубит. Поговорите с любой женщиной, которая посылала своего мужа в отдаленные места, надеясь, что там ему удастся избежать алкогольных проблем. С нашей точки зрения, любая схема борьбы с алкоголизмом, основанная на том, чтобы оградить алкоголика от соблазнов, обречена на удачу. Подчеркните, пожалуйста. Если алкоголик старается спрятаться от алкоголя, ему, возможно, это удастся на время, но обычно это кончается сильнейшим запоем. Мы испробовали все эти методы. Попытки совершить невозможное всегда оканчивались неудачей. Наша трезвость зависит от наших взаимоотношений с Богом. Если у нас нет наших личных взаимоотношений с Богом, если мы не находимся в хорошей духовной форме, то как бы мы ни прятались от триггеров, скользких мест и людей, рано или поздно это закончится употреблением. Вот этот параграф я называю географический метод лечения алкоголизма. Что вот если я куда-то уеду, или я закроюсь от соблазнов, то это остановит меня употреблять. На какое-то время да, но потом щелк, Неожиданно придет мысль об употреблении, все преграды будут сметены, я иду употреблять. Читаем дальше. Таким образом, наша цель состоит не в том, чтобы избегать тех мест, где выпивают, если у нас есть основания находиться там. Подчеркните. Таким образом, наша цель состоит не в том, чтобы избегать тех мест, где выпивают, если у нас есть основания находиться там. Это включает бары, ночные клубы, танцы, приемы, свадьбы и даже обычные кутежи. Человеку, имевшему дело с алкоголиками, это может показаться искушением судьбы, но это не так. Не забывайте, что мы выработали одно важное ограничение. Подчеркните. Не забывайте, что мы выработали одно важное ограничение. Всякий раз спрашивайте себя, есть ли у меня какие-либо общественные, деловые или личные причины, чтобы идти куда-то, где будут пить другие, или я хочу урвать немного запретного удовольствия в атмосфере этих мест. Подчеркните это предложение. И напишите на полях или сверху. Спросить себя о мотивах. Если мне нужно пойти куда-то, где пьют, я должен всегда спрашивать себя о мотивах. Действительно ли мне нужно туда идти, потому что у меня есть общественные, деловые или личные причины? Или я хочу урвать немножко запретного удовольствия в атмосфере этих мест? Приведу пример. Мой знакомый говорит, в начале трезвости вот встречает он своего знакомого, и тот ему говорит, ты знаешь, Вова, на районе открыли новую бильярдную, там такие столы, класс просто. Он говорит, там так здорово, и женщины, и люди там, ну, время проводят хорошо. Там коньячок кто-то пьет, там, ну ты ж, я знаю, бросил пить, там, ты не будешь пить. Ну просто вот в бильярд погонять шары. И вот Вова говорит, вот это такая у него дымка такая, его потянуло туда, захотелось. Он представляет эти притемненный зал, вот эти столы бильярдные, сигаретный дым, коньячок кто-то пьет. И тут он говорит, я просто спросил себя вопрос. Вова, а ты умеешь вообще играть в бильярд? И он говорит, нет, не умею. Сам себе говорит. И тут я, говорит, понимаю, что мне вообще трын-трава на этот бильярд. Меня манит вот эта атмосфера. Урвать вот это запретное удовольствие. И он говорит, я не пошел в этот бильярд. То же самое должны делать мы. Спрашивать себя о мотивах. Если у нас есть мотивы, мы можем пойти туда. Если у нас есть причины, достаточно веские причины идти. Если нет, если мы хотим урвать это запретное удовольствие, то нам не нужно идти в такие места. Читаем дальше. Если у вас есть причины, то вам нечего бояться. Можете пойти, можете остаться. Делайте то, что считаете правильным. Анонимные алкоголики не держат никого за руки и не говорят, ты туда не ходи, ты сюда не ходи. Можешь идти, можешь не идти. Делай то, что ты считаешь правильным. Побудь в медитации, помолись Богу, Господи, нужно ли мне туда идти или нет? Правильный ответ придет, если мы действительно хотим этого. Читаем дальше. Но нужно быть уверенными в том, что вы стоите на прочном духовном основании и что вы правильно осознаете свои мотивы. Не думайте о том, что вы извлечете из ситуации. Думайте о том, что вы привнесете в нее. Но если у вас нет уверенности в себе, то вам лучше потратить это время на работу с другим алкоголиком. Подчеркните эти три предложения. Но нужно быть уверенным в том, что вы стоите на прочном духовном основании и что вы правильно осознаете свои мотивы. Не думайте о том, что вы извлечете из ситуации. Думайте о том, что вы привнесете в нее. Но если у вас нет уверенности в себе, то вам лучше потратить это время на работу с другим алкоголиком. Итак, что означает стоять на прочном духовном основании? Это просто ходить на группу и не пить? Я не думаю, что это именно это означает. Я думаю, что стоять на прочном духовном основании означает начинать день с молитвы и медитации. Выполнить четвертый шаг, пятый, шестой, седьмой, быть в процессе возмещения ущерба, иметь спонсируемых, ходить на группу, заниматься служением. Вот это прочное духовное основание. Если вот это все у меня есть, я могу пойти. Если у меня мой духовный статус еще не закрепился, то мне лучше уделить это время моей личной духовной программе. Я надеюсь, идея понятна. Читаем дальше. Зачем сидеть с вытянутым лицом там, где пьют, и вздыхать о старых добрых временах? Ах, блин, я не пью, нельзя, им можно пить, а мне нельзя. Ай-яй-яй, это пустая трата времени. Читаем. Если вы присутствуете на каком-то радостном событии, попытайтесь нести окружающим радость. Если это деловое свидание, энергично занимайтесь своим делом. Если вы в компании с человеком, который хочет закусить в баре, идите с ним в бар. Пусть ваши друзья знают, что они не должны менять своих повседневных привычек из-за вас. Как-нибудь при случае объясните им, почему вы не можете пить. Если вы объясните все как следует, лишь немногие впоследствии предложат вам выпить. Пока вы пили, вы все больше и больше уходили от обычной жизни. Теперь вы возвращаетесь к нормальной жизни. Поэтому не нужно избегать общения с людьми только потому, что они употребляют спиртные напитки. Ваше место, зачеркните слово место, ваша работа. Вся эта глава называется «Работа с другими». Вы помните, мы в третьем шаге говорили, что у нас будет наш новый наниматель, новый босс, новый руководитель. И мы будем работать на него. То вот моя работа – это спонсировать людей и нести весть о выздоровлении. Вот это моя работа. Это воля для Бога для меня в моей жизни. Быть полезным для других алкоголиков и наркоманов. Читаем дальше. Ваша работа теперь там, где вы можете принести наибольшую пользу другим. Поэтому идите туда, где вы нужны. Если для этого вам придется посещать самые злачные места на земле, пропущена фраза, на земле, самые злачные места на земле, не бойтесь этого. Руководствуясь такими побуждениями, живите в самой гуще жизни, и Бог убережет вас от бед и несчастий. Подчеркните, пожалуйста. Руководствуясь такими побуждениями, живите в самой гуще жизни, и Бог убережет вас от бед и несчастий. Многие из нас держат спиртные напитки дома. Нам они нужны, чтобы помочь новичкам пережить тяжелый период похмелья. Подчеркните, пожалуйста, это предложение. Некоторые из нас угощают друзей, если они не алкоголики. Другие считают, что мы никому не должны предлагать алкоголь. Мы никогда не спорим по этим вопросам. Мы считаем, что каждая семья, исходя из обстоятельств, должна решать эти вопросы сама. Всю трезвость я живу с родителями. После того, как я вернулся с монастыря, я живу с родителями. Мои родители не алкоголики. И они не тяжелые пьяницы. Они умеренно пьющие люди. Всю трезвость у нас дома есть алкоголь. Всю трезвость к нам домой приезжают родственники. И они периодически там кушают, ну, общаются вместе. Пья, употребляя алкоголь. И это нормально. Моя семья, я надеюсь, что Бог даст мне такую благодать, что у меня будет жена и дети. Возможно, у нас дома не будет алкоголя в нашем доме. Я надеюсь на это. Но я живу вот в таких обстоятельствах, в такой семье. И так как мой духовный статус закрепился, я выздоровел от этой болезни. Меня это никак не беспокоит. Ну, стоит там алкоголь, ну и что? Читаем дальше. Мы стремимся никогда не выказывать нетерпимости или ненависти к потреблению алкоголя как таковому. 67 пункт напишите. Опыт показывает, что такое отношение никому не помогает. Каждый алкоголик, к которому мы обращаемся, ожидает найти в нас именно такое отношение и испытывает огромное облегчение, когда видит, что мы не требуем введения сухого закона. Помните, что алкоголь очень важен для алкоголиков. Наркотики очень важны для наркоманов. Вспомните себя. Я вспоминаю себя, что алкоголь и наркотики это было самое важное в моей жизни. Это практически, ну, было единственное облегчение для меня. И те люди, которые говорили о том, что алкоголь и наркотики это плохо, они автоматически в категорию врагов перетекали. И поэтому нам нужно быть очень аккуратны с теми людьми, которым мы делаем 12-й шаг. В том плане, что нам не нужно махать шашками, да, за реформу, введение сухого закона и так далее, и так далее. Об этом речь. Кто хочет пить, вперед. Хотите употреблять наркотики, употребляйте. Кто я такой, чтобы вам запрещать? Это было какое-то время самая лучшая часть моей жизни. Потому что алкоголь и наркотики заполняли, закрывали вот ту дыру, которая была у меня. Другой момент, что они в один день просто перестали работать. Алкоголь и наркотики это было лекарство моего духовного заболевания. И вот мы несем весть тем людям, которым тоже алкоголь и наркотики помогали долгое время. Но они перестали работать. И в большинстве случаев выздоравливать готовы те люди, вот, которые именно на том этапе, когда это уже не работает. До тех пор, пока алкоголь и наркотики это еще весело, кайфово, радостно, очень мало шансов, что мы можем что-то добиться в общении с этими людьми. Читаем дальше. Нетерпимость может оттолкнуть алкоголиков, чьи жизни мы могли бы спасти, если бы не проявили такой глупости. Подчеркните. Нетерпимость может оттолкнуть алкоголиков, чьи жизни мы могли бы спасти, если бы не проявили такой глупости. Не стоит также проповедовать даже умеренное потребление алкоголя, потому что ни один пьющий не захочет ничего слышать о выпивке от тех, кто ненавидит алкоголь. Мы надеемся, что когда-нибудь анонимные алкоголики помогут людям осознать серьезность проблемы алкоголизма. Но мы принесем мало пользы, если мы будем выказывать ожесточение и враждебность. Пьющие не захотят даже слушать нас. В конце концов, мы сами создали свои проблемы. Бутылка была всего лишь их символом. К тому же, мы прекратили бороться с кем-либо или чем-либо. Мы должны вести себя именно так. Фух. Таким образом, мы с вами закончили изучение главы «Работая с другими». В этой главе мы получили ясные и точные инструкции, что нам нужно делать при первой встрече и что нам нужно делать в дальнейшем в работе с алкоголиками. Теперь вашей задачей является практикование вот звонков 12 шага. Активно нести весть другим алкоголикам и наркоманам. Если человек готов делать программу, бум, мы даем ему книгу, читая до 56 страницы, купить тетрадь и ручку. Если человек не в состоянии купить тетрадь, ручку, книгу, то я могу купить ему и дать ее. А дальше по поводу того, как проводить человека по программе, очень просто. Сделать то, что вы сделали уже. Заключить с ним спонсорские взаимоотношения. Прочитать с ним до 56 страницы. Очень подробно мы описывали чтение книги в начале. Дальше. Сделать с ним его концепцию Бога. Составить с ним его концепцию Бога. Бум. Объяснить, что такое третий шаг. Сделать молитву третьего шага. Бум. Запустить его в четвертый шаг. Инвентаризация по резентменту. Первая, вторая, третья колонки. Молитва. Четвертая колонка. Готово. Инвентаризация по страхам. Первая, вторая, третья, четвертая. Молитва. Дальше. пересмотр взглядов на секс, сексуальная инвентаризация, составление сексуального идеала, составление списка людей, которых мы задели своим поведением. Бум, четвертый шаг готов. Пятый, шестой, седьмой шаги за один день. Составление списка восьмого шага. Бум, девятый шаг, возмещение ущерба. У вас уже есть опыт того, как это делать. Дальше, десятый, одиннадцатый шаги. Начинать учить человека молитве и медитации. А дальше учить его, как нести весть другим алкоголикам. Это самое крутое, что может быть, спонсирование других людей. Я вот объясню вам почему. Я узнал больше об этой программе от того, что спонсировал других людей, чем от того, что меня спонсировали. Вот в этот момент, когда я как спонсор передаю весть анонимных алкоголиков своим спонсируемым, Бог начинает действовать через меня. Я начинаю говорить такие вещи, что хоть самому бери и записывай. Когда я начал спонсировать своего первого человека, то реально начал понимать, что вообще написано в этой книге и о чем вообще эта программа. Потому что на тот момент, когда я дошел до девятого шага, я уже забыл, что там вообще было написано в этой книге. И возможно, у вас то же самое. Но когда я взял своего первого спонсируемого и просто начал с ним читать и говорить, вот подчеркни вот здесь, подчеркни вот здесь, а вот здесь на полях напиши, а вот здесь спроси, у тебя такое было? И вот шаг за шагом я начал въезжать. Бог начал давать здравомыслие, Бог начал открывать смысл вот текста этого. Затем, когда мы начали делать четвертый шаг, когда я начал вот этот весь свой опыт подымать, все это стало работать в моей жизни. Пятый шаг, шестой, седьмой, возмещение ущерба, особенно молитва и медитация. Когда я сейчас делюсь вот этим процессом, как я занимаюсь молитвой, медитацией, пытаясь быть полезным для других, то, во-первых, это толкает меня самому делать это все. Спонсирование других людей – это вот тот пендаль, который толкает меня двигаться вперед. Это то, что не дает мне почивать на лаврах. Именно спонсирование других людей. Это нектар. Это нектар этой программы. Это настолько круто, это настолько клево. Я надеюсь, что вы не пропустите всего этого. Я надеюсь, что вы не обворуете себя тем, что не будете спонсировать других людей. Именно об этом программа анонимных алкоголиков. Доверяйте Богу, очистите свой дом, помогайте другим. Это так просто. После того, как вы неделю читали 11 шаг и выполнили задание по 11 шагу, которое мы в самом начале 11 шага у вас было, то есть да, про неделю читать 11 шаг, задать 5 человек вопрос, как они делают 11 шаг. И следующее задание – дать тему на собрании по поводу 11 шага. Новое ваше домашнее задание – в течение 2 недель читать главу, работая с другими. Каким образом? Разбить эту главу примерно пополам и один день читать первую часть, например, до первой встречи. То есть первый день вы читаете до первой встречи, второй день, все, что после первой встречи, вторая встреча и спонсорство. И дальше вот опять до первой встречи, и вот так вот в течение 2 недель примерно пополам разбиваете вот главу и читаете. Вот это такое домашнее задание. Таким образом, вы как бы впитаете в себя все эти рекомендации, которые даны в этой главе. Давайте завершим наше собрание минуткой молчания. Поблагодарим Бога, что Он был с нами во время этого общения. И закончим это собрание «Я отвечаю за это». Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо, будет страдать от алкоголизма или зависимости, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку. И я отвечаю за это. Спасибо.